Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Ожидание православных людей, что после прославления царя наступят большие перемены, не оправдались. У некоторых, особенно когда они видят намерение врагов России использовать канонизацию для декорации власти Мамоны, это вызывает чувство безнадежности. «Поздно сейчас говорить о возрождении России», — сетуют они. «Но Богу все возможно». Как татаро-монгольское иго, как польско-шведское нашествие, когда, казалось, все кончено с Россией, внезапно рассыпались, так сегодняшнее иго золотого тельца и нашествие лжи на Россию расточатся только силой Божией. Почему канонизация царя должна была дать духовную силу верующему народу? Почему мы рассматриваем ее как чудо из чудес? Потому что это событие означает, что вся ложь 20-го столетия спала, слезла, как гниль, а истина открылась. Царь наш – ориентир и поводырь для слепых. Это тот, кому Россия должна довериться и в какой-то части уже доверилась. С расстрелом царя от России как бы отступила благодать. Все загадилось в России, замутилось. Настолько чудовищно было преступление, что народ наш как бы лишился своего детства, чистого, первозданного, прекрасного. Как ребенок с открытыми глазами и чистым сердцем, на которого зло окружающее его давит сознательно или подсознательно, не может уже жить естественной, беззаботной жизнью, так природность из нашего народа ушла. Это был грех противоестественный, противоприродный. Мне бабушка об этом рассказывала, когда мне было 7 лет, поделилась со мной своими впечатлениями одна прихожанка нашего храма. У бабушки лицо менялось, когда она говорила о расстреле царя, царицы, детей и слуг, хотя она сама была революционеркой. Этот ужас мне передавался. Этот ужас переходил из поколения в поколение. Вот почему люди из поколения в поколение с такой рабской покорностью шли в гулаги. Вот почему говорили «царь Николашка» об убитом и смеялись противоестественным смехом. Это они так свой испуг прятали и теперь вступили в еще больший ужас. Это было противонародное, противозаконное, против всякой духовности преступление. И то, что к памяти царя страстотерпца вернулись, а почему, собственно, вернулись, почему бы не забыть, свидетельствует о том, что эта память, все, что связано с ней, подспудно жила в сердцах и совести людей. Выше мы говорили о потере своего лица русским народом и русским человеком. В заключение скажем несколько слов о лице святого царя. Как написано в «Отечнике», «Почему ты ни о чем не спрашиваешь меня?» — говорит Авва своему ученику. «Мне достаточно смотреть на тебя», — отвечает тот. «В лице царя благодать божественного спокойствия. Глядя на его фотографию, можно успокаиваться. Даже в ссылке покой ему не изменил. Посмотрите на снимки, где он сидит на бревнах или с лопатой чистит снег. И наш народ может после смятения возвращаться к покою. Человек с чуткой душой не может этого не понять. Да, лицо царя говорит само за себя. Оно благообразно, оно просветлено, оно исполнено высшего благородства. Царь сохранил детскость, чистоту. Царь сохранил застенчивость. Ему как бы неловко, что он облечен властью над людьми. Это отмеченность божественная, которую он сохранил до конца. Как бы кто ни смотрел на царя, никому невозможно отрицать, что лицо его всегда исполнено подлинной значительности. Удивительно, эта естественность царской семьи отражена в фотографиях. Не было ни у кого ничего актерского, нет лукавства в лице, прямой взгляд. Потому эти лица отчасти иконописны сами по себе. Икона царя в зарубежной церкви по существу просто фотография с нимбом, и некоторые фотографии царственных мучеников воспринимаются как иконы. Не случайно во многих православных домах они висят вместе с иконами. Сравни портрет царя и любых других государственных деятелей, не только очередных наших Черненко, Черномырдиных и Чубайсов, но и всех западных знаменитых правителей, вроде Черчилля, Рузвельта или Деголля. Есть отмеченность свыше в лице царя. Покажи лицо царя ребенку. Это благотворно подействует на душу его. Дети чувствуют сердцем, их не обманешь. И что бы ни происходило, жива еще детская душа русского народа. Детская есть в иконах. Лицо царя в этом смысле имеет общее с ликом Христа. Лицо доверчивое по отношению к Богу и людям. Очень важно увидеть, что это русский царь, который был у нас. Это царь, которого убили. Это царь, у которого отношения с народом могли быть действительно другие. Канонизация узаконит в глазах народа святость царя. Над Россией будет царь. Можно ли называть царя Николая II мучеником? На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года царь Николай и его семья были прославлены как страстотерпцы. Церковь знает такой подвиг святости, когда враги церкви не требуют от христиан прямого отречения, но предают их страданиям и смерти, как бы за что-то не относящееся непосредственно к исповеданию веры. Страстотерпчество – невинное страдание, приобщение той невинности Господа, которой Он явил в Своей крестной смерти. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», — говорит Христос перед лицом всей тьмы мира сего. И Пилат засвидетельствовал: «Я не нахожу в нем никакой вины». И сотник в час его смерти сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Эти слова равнозначны исповеданию его сотником в другом Евангелии с Сыном Божиим. Ибо подлинная праведность, по мысли Священного Писания, это то, что только у Бога. Вот почему заповеди блаженства, описывающие путь Христа, неотделимы одна от другой и завершаются крестной высотой невинного страдания за Бога и правду Его. Некоторые говорят, царя Николая II нельзя назвать мучеником, он только страстотерпец. тем самым стараясь как бы умалить достоинство его подвига. То есть он принял страдания как бы не за веру. Но на иконе новых мучеников и исповедников российских, представленной архиерейским собором 2000 года, царь и его семья среди и в центре сонма новых мучеников. Русская зарубежная церковь, которой принадлежит честь первой прославить царя, именует его мучеником. Сейчас у нас нет никаких разделений с зарубежной церковью, и странно было бы отменять принятое ею определение под каким бы то ни было предлогом. На самом деле мученик и страстотерпец – однородные понятия. Откройте службу первым прославленным русским святым, благоверным князьям Борису и Глебу, по образу которых были канонизированы царь и его семья как страстотерпцы. В отличие от убийц царя-страстотерпца, убийцы благоверных князей не имели целью уничтожения христианской церкви как таковой. Тем не менее, почти в каждой стихире они именуются то страстотерпцами, то чаще всего мучениками. «Приидите, лик составши, возвеличим чудотворцы и мученики, иже законно пострадавшие». Или «причестнее и целомудреннее, и незлобивые страстотерпцы». Или «мученицы Господни спасшиеся». Более того, во всех календарях читаем память мучеников Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Все знают имя святого мученика Иоанна Воина, но не всем, наверное, известно, что этот святой умер в глубокой старости своей смертью. Так велики были страдания, которых Господь сподобил его до этого, что в народном сознании он навсегда остался мучеником. Святитель Киприан Карфагенский говорит, что есть мученичество красное, есть мученичество белое. Мученичество красное, когда христианин приносит свою жизнь в гонениях за Христа. Мученичество белое, когда он в жертвенном сострадании и в деятельной любви совершает свой подвиг в дни мира для Церкви. Отцы древней православной ирландской церкви говорили о том, что наряду с мученичеством красным и мученичеством белым есть мученичество зеленое. Мученичество красное, когда христианин принимает во время гонений смерть за Христа. Мученичество белое, когда человек вольно отвергается того, что дороже ему всего на свете, для того, чтобы стать странником и вольным изгнанником на земле ради Христа. И мученичество зеленое, когда человек подвигами поста, труда и молитвы достигает освобождения от всех греховных страстей. И это есть подвиг преподобничества. Не случайно в дни памяти преподобных цвет облачения у нас зеленый. Подвиг преподобничества – это подвиг приобщения самому источнику жизни Святой Троицы. Все эти виды мученичества едины. Есть известный рассказ о преподобном Антонии Великом Египетском. Было время, когда он оставил пустыню, где подвязался в подвигах поста и молитвы, и пришел в Александрию, потому что там началось великое гонение на христиан. Он пришел из пустыни, где молился в уединении, чтобы вместе со всеми христианами свидетельствовать о своей вере, поддержать их в гонениях, воодушевить в скорбях и исповедать свою готовность разделить с ними их участь. И когда Господь не сподобил его этого страдания, то он, говорит святой Афанасий Великий, написавший его житие, вернулся в пустыню, чтобы в своем внутреннем, бескровном мученичестве во все оставшиеся дни своей жизни продолжать тот же самый путь. И другой пример. Когда один из древних святых увидел своего духовного отца, принявшим подвиг мученичества, то ушел молиться в пустыню, чтобы принести Господу Вместо того подвига, которого Господь его еще не сподобляет, подвиг принесения ему всей своей жизни в молитве, чтобы подготовить себя к будущим страданиям, если начнутся новые гонения. А если таковых не будет, чтобы Господь принял подвиг его уединенной молитвы, как подвиг бескровного мученичества. Итак, следуя определению Архиерейского собора, будем именовать царственных святых прежде всего как страстотерпцев, но не будем протестовать, когда кто-то именует их мучениками. Они и страстотерпцы, и мученики. Вопрос в ином: молимся ли мы им по-настоящему, чтобы не по имени только быть христианами, а не так, как в некоторых храмах, когда в день их памяти просто не совершается им служба? Что такое христианская жизнь? Принесение всего себя Господу Богу Иисусу Христу, чтобы Он мог употребить нашу жизнь как угодно Его любви. Именно в этом смысле понимается нами вся жизнь самого Спасителя, первомученика и страстотерпца, слуги Божия, приносящего себя за всех. Чудесное свидетельство любви царя Николая явлено перед нами, призванными помнить, что мы крещены в мученическую смерть Христа, и что своим крещением мы приобщаемся смерти и воскресению Господа. Потому мученичество не является тем, что предназначено только для отдельных христиан. Быть христианином значит быть свидетелем смерти и воскресения Христа, значит быть мучеником. То и другое понятие обозначается одним словом «мартис». Оно неотъемлемая часть христианской идентичности. Святые отцы свидетельствуют, что мученичество сердца может быть не менее плодоносным для церкви, чем пролитие крови. Такой, например, была святая мученица София, мать мучениц веры, надежды и любови. Святые царственные страстотерпцы вместе со всем сонмом новых мучеников и исповедников российских показывают, что путем мученичества могут следовать все христиане в обыденной жизни, даже если они не признаны пролить свою кровь за Христа и Его Церковь. Это дано не всем, но все должны быть готовы исповедовать Христа перед людьми и следовать за Ним крестным путем среди гонений, которые никогда не оставляют Церковь. Ответы на вопросы о святом царе страстотерпце. Вопрос. Некоторые говорят, что мученичество царя Николая Александровича и его семьи – стечение обстоятельств. Можно ли рассматривать сатанинское убийство Людмилы Крюковой, которая мечтала приобщиться подвигу мучеников, как дело случая? И тем более то, что произошло с воином Евгением Родионовым, который никогда и не помышлял о христианском подвиге, как случайность. Христианский мученик – не случайность. Тем более мученичество христианина не может быть следствием его желания стать мучеником. В отличие, например, от того, когда человек напряжением воли и стараниями становится начальником. Мученик святой всегда рождается советом Божиим, любовью Бога к людям, чтобы вести их Его путями. Мученичество никогда не может быть осуществлено замыслом человека, ибо подлинный мученик – тот, кто стал орудием Божиим, который погубил свою волю в воле Божией. Но он не погубил ее, а приобрел, потому что нашел свободу в послушании Богу. Мученик не желает уже ничего для себя, даже славы принять мученичество. Никто своей собственной волей не может стать мучеником или святым. Это печать Бога на человеческой жизни, Его всецелое овладение человеком, Его благословенное избрание, Его вечное предопределение. Как невозможно мыслить о мученичестве вне эсхатологической перспективы пришествия во славе Христа распятого и воскресшего, так невозможно мыслить о нем вне промысла и совета Божия о каждом человеке в отдельности. Кто не видит в истории ничего, кроме событий, последовательно сменяющих друг друга во времени, не видит в ней божественной мудрости, управляющей миром и историей. Однако в жизни и смерти мучеников присутствует всесильная десница Божия, Его благодать, зримая тем, кто имеет очи, чтобы видеть». Вопрос. Что вы думаете о политическом измерении мученичества? Ведь нельзя смешивать политику и духовность. Да, христиан убивали и принуждали к отступничеству по причинам, которые не были чисто религиозными с точки зрения палачей. Иногда вопрос веры был как бы не главным, а политические и общественные аспекты выходили на первый план. Но разве не так же было с древними мучениками? Римляне, всегда готовые к синкретизму, умерщвляли их не по религиозным мотивам, но потому что считали их врагами императора. Сегодня, как и вчера, гонители преследуют свои политические цели, но это не умаляет ценности свидетельства тех, кто жизнь свою отдает за Христа. Вопрос. У меня два вопроса в одном. Согласны ли с учением Церкви мысль Достоевского, что страдания очищают? Между прочим, мы узнаем из многих свидетельств, что государь Николай Александрович был страдающим человеком. И второй вопрос. Недоброжелатели говорят, что у царя был некий фатализм. А с другой стороны, как это соединить? Он был в исключительной степени человеком долга. Страдание очищает, если оно соединено со страданиями Христа. В этом смысл страдания. Потому святитель Иоанн Максимович сравнивает страдания царя-мученика с Гефсиманией и Голгофой Христа. Самый глубокий смысл страданий заключается в отдаче своей жизни. Так написано и так подобало пострадать Христу. Некоторые воспринимают эти слова Спасителя как неизбежность, почти как фатальность. Но здесь нет ничего фатального. Христос умер, потому что Ему надо было ответить на то, что Он стал человеком. По существу Он умер просто потому, что исполнял свой долг. Только поэтому. Я не могу не страдать, если я просто исполняю свой долг. Но Христос не был учеником Эммануила Канта. Для Него долг не есть категорический императив, так же, как для царя-мученика и любого другого святого. Для него долг – это воля Отца Небесного, то есть высший долг во всем его бесконечном духовном измерении. Христос умер, потому что в условиях, в которых он был, он не мог исполнить свой долг, минуя смерть. Чтобы избежать смерти, он должен был признать правоту фарисеев. Чтобы избежать смерти, он не должен был никогда говорить: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Потому что мы не можем любить друг друга без жертвы. Это будет только мечта. И то, что истина по отношению ко Христу, истина по отношению ко святому царю-мученику, ко всем святым, ко всем нам. Не следует презирать слово «долг», говоря, что это не для христиан. Да, в основании долга воля Божия. Но не следует уничижительно говорить о долге. Надо исполнять свой долг и больше ничего. Долг – это правда, и это подлинная любовь, а смерть сокрыта внутри. У французского поэта Поля Валери есть стихи, исполненные поистине черного и жестокого юмора. «Самое глубокое, что есть в человеке, – это его кожа, то есть то, что в нем самое поверхностное. Самое глубокое в человеке – то, за что он держится больше всего». Вы помните слова дьявола из книги праведного Иова: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Мы держимся за нашу кожу, мы спасаем ее. Спасти свою кожу – значит избежать смерти. Но именно этого не делает Христос и святой мученик-царь и все святые. Именно поэтому Христос – истинный человек, подлинно свободный. Христос восходил на Голгофу не потому, что страдание ценно само по себе. Лучше было бы сказать, что оно антиценность. Но в мире греха невозможно исполнить свой долг, минуя смерть. Это не обязательно должно быть физической смертью с пролитием крови. Но это должно быть умиранием по отношению ко всему, за что держится на земле человек. Человек, исполняющий долг, не имеет права требовать чуда, чтобы избежать смерти. Мы хотели бы достойно исполнять свой долг, и чтобы при этом Бог чудесным образом не дал нам умереть, например, послав нам на помощь ангелов. «Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, — говорит Господь Петру, обнажившему меч в Гефсимании, и он предоставил бы мне более, нежели 12 легионов ангелов». Нет, Бог не послал 12 легионов ангелов, ибо если бы Он послал 12 легионов ангелов, Христос явил бы нам ложного Бога, Бога, который дает человеку возможность исполнить свой долг, не страдая. Что это был бы за мир? И какой это был бы Бог? Вспомним еще раз предательство Иуды. Некоторые святые отцы говорят, что Иуда предал Христа властям не только из-за сребролюбия, но, будучи свидетелем многих его чудес, надеялся увидеть еще большее чудо, потому что, думал он, Бог не мог не вмешаться, Бог не даст сокрушить того, кто воскрешал мертвых, если он действительно Мессия. Иуда хотел таким образом добиться зрелищного вмешательства Бога в спасение Христа от смерти. Но Господь принял смерть, потому что это было связано с исполнением долга. Если мы хотим сохранить верность Богу, мы будем страдать. Это неизбежно. Не следует ни искать страдания, ни бежать постоянно от него. Надо иметь взор, обращенный к Отцу, который на небесах. Надо исполнять наше человеческое служение, наш долг и все. У подножия креста Христова царь Николай II постиг, что он не может помочь своему народу избавиться от страданий, не проходя сам через них, чтобы молитвой своей дать возможность другим постигнуть смысл предстоящего огненного искушения. Он не мог оставаться, сидя в удобном кресле у камина в домашних туфлях. Разве мог его путь быть другим? Он не мог заступиться ни за кого из будущих мучеников и исповедников перед Богом, ни за кого из нас, прикасаясь только кончиками пальцев к народной беде. Христос посылает нам страдания, бесконечно углубляя их. И узнавая благодатно Христа, «Знаю моих, и мои знают меня», — говорит Он, — «мы заранее приобщаемся Его страданиям. В этом наша вера. Есть очищение души в познании Господа, когда Он дает нам предвкусить страдания, то, которое дается нам, когда мы думаем о миллионах детей нашей некогда православной России, которые никогда не произносили имени Господа Иисуса Христа. Его богооставленность на кресте раскрывается для нас через них с новой силой. Поистине, это была смерть человека, того, кто, возопив громким голосом, испустил дух, приобщившись всему нашему страданию. Его воскресение есть основание всего. Его крест и воскресение являют нам, что такое святость святых. Вопрос. Слышится проповедь, что наша церковь и русский народ должны покаяться в грехе цареубийства, в то время как это преступление совершено известно кем. Что это за демонизация русского народа, попытка загнать его в угол? Какое может быть покаяние в чужих преступлениях, к тому же совершенных против нас? Русский народ в значительной части виновен в этом преступлении, если не прямым действием, то равнодушием или одобрением. Революционеров было горстка, несколько тысяч человек. И что они смогли бы сделать, если бы многомиллионный русский народ им воспрепятствовал? И в последующие годы большинство благосклонно принимали все клеветы на царя. Заразившись ложной идеологией, принимали участие в строительстве новой жизни. Почти все поздравляли друг друга с днем Великой Октябрьской революции. И почти все отдавали своих детей в организации юных ленинцев, а сегодня отдают их на обучение еще более безбожным программам. И в последние десятилетия почти все равнодушно смотрели на разрушение нашей страны, которая столетиями собиралась воедино под водительством российских царей. Царство Божие – крестный путь, и Церковь в мире, но она не от мира. И постольку, поскольку она терпит скорби от мира, она свободна от мира, она избавлена от него». Наш народ оказался пленником этого мира. Он попал в ловушку, он не знал, что он делал, но его соблазнители, ставшие новыми его руководителями, знали прекрасно, что они сделали сознательный выбор против Христа, против Бога. В Священном Писании сказано, что если священник, имеющий помазание, согрешит, он делает таким образом виновным народ. Скажем, в более общих понятиях и на языке менее страшном, чем священный язык Библии, о том, что связывает неизбежно в земном временном или духовном вечном плане весь народ с грехом его руководителей. Например, идет несправедливая война, и весь народ участвует в этом зле. Даже если все и каждый в отдельности составляющие народ невиновны в нечестии, о котором идет речь, например, все обманутые своими руководителями считают эту войну или эту революцию справедливой, не есть ли это коллективная вина? Вина народа, всего тела, зависит в данном случае от вины руководителей, как тело зависит от головы. Каждый виновен лично в той или иной степени. Если будет побежден этот народ в этой несправедливой войне, то последует наказание всем, хотя все как будто невиновны. В свободном акте, который определил судьбу богоизбранного народа, первосвященники Израиля, злые хранители виноградника, убийцы пророков, искушенные в политической мудрости, предпочли мир сей Богу. И весь народ оказался связанным этим предпочтением, пока он не переменится, не покается. Наказание – дело промысла Божия. Это преступление – прототип всех подобных преступлений. Никакой другой народ не согрешил так против Бога. Эта тема относительно Израиля постоянно звучит в Писании. И никакой другой народ не согрешил так против Бога, как русский народ, постоянно повторяет в своих проповедях святой праведный Иоанн Кронштадтский. Все согрешили, но каждый получает то, что хочет, либо предпочитая мир Богу, либо продолжая идти во мраке этого мира своей дорогой к покаянию. Бог желает всем человекам спастись. И перед этим явлением любви Божией мы не можем не трепетать. До пришествия Христа в мир, в течение всей истории богоизбранного народа, его сопровождают не гнев, а жалость и любовь, которые хранят его как зеницу ока среди всех скорбей, крови и слез, выпадающих на его долю. Ибо Бог Авраама, Исаака и Иакова, тот, кто послал Сына Своего Единородного на Голгофу для спасения мира, Бог до ревности любящий и воздающий за нечестие отцов до третьего и четвертого рода, но также Бог милостивый и сострадательный, медленный на гнев, прощающий заблуждения и грехи, хотя и не оставляющий без наказания, и творящий милость до тысячи родов, любящих Его и соблюдающих заповеди Его. Эти священные слова Исхода, основанные на недвижимом камне закона, исполняются во все времена до скончания века. Из этого можно сделать только один вывод. И сегодня, по-прежнему, очень многое зависит от Церкви, от каждого из нас, от нашего покаяния. Историческая судьба русского народа, да и всего мира, решается прежде всего здесь. Мы слишком хорошо знаем, что произошло с богоизбранным иудейским народом после отвержения им Христа, и что произошло с нашим народом после убийства помазанника Божия. Вопрос. Нашей национальной идеей в течение тысячи лет всегда было православие. Но когда православие перестает быть верой в Бога, оно становится приложением какой-нибудь идеологии. Что это значит? Христиане рассматривают творение как добрую реальность, потому что оно от Бога. Конечно, мир лежит во зле. И творение поражено грехом, и оно стенает и мучится до ныне, ожидая откровения сынов Божиих. Христиане никогда не обожествляли мир, не превращали его в идола. Но прежде всего христиане знают, что мир вышел из рук Божиих, и что он в основе своей хорош весьма. Этот лейтмотив книги «Бытия» не только поэтическая, но и догматическая богооткровенная формула. Христиане знают, что все зло в мире уже побеждено Христом. Поэтому задачей человека является не переустройство мира, а участие в Христовой победе. А идеолог, сознает он это или нет, заменяет библейское откровение своим собственным. Желая преодолеть зло, он отвергает мир таким, каким его создал Бог. и стремится создать его заново, по своим представлениям. Он, не задумываясь, выдает за Творца мира себя самого. По существу идеология начинается с отрицания первой страницы книги «Бытия», с отказа от творения как условия своего собственного существования. Для идеологии существует сверхреальность, которая лучше реальности и которая оправдывает разрушение всего, что существует, и всего, что люди построили до сих пор. При этом идеолог не довольствуется отказом от реального мира. Он начинает обожествлять созданный им антимир. Он не ценит мир таким, каков он есть, но превозносит анормальное. Он отказывается от всех религиозных ценностей и придает религиозную ценность тому, что наиболее удалено от нормальной жизни. Этот отказ касается сущности библейского откровения и, значит, сердца христианской веры. Это признак, по которому следует отличать идеологию от религии. Даже если идеология называет себя русской национальной и даже православной. Вопрос. В одном выступлении по Радонежу вы упомянули вскользь об опасности языческого монархизма. Не могли бы вы подробнее сказать, что это такое? Как православный человек, я, естественно, желал бы восстановления православной монархии. И все известные мне монархические движения православные, по крайней мере, называют себя такими. Что же, снова обман, на сей раз со стороны своих же братьев-монархистов? Как вообще вы оцениваете возможность восстановления монархии в России? Да, такая опасность, языческий монархизм, существует, и следует сказать, даже в церкви. Апостол Павел говорит, что в последние времена люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И мы можем сказать в связи с этой темой более царелюбивы, чем боголюбивы. Вопрос стоит предельно просто. Что дороже для людей? Внешнее благополучие, которое обеспечивает православная монархия, или создание наиболее благоприятных условий спасения для большинства людей, которые, может быть, благодаря власти, построенной на христианских принципах. Любящим Бога все содействует во благо, но среднему человеку не выжить при очень неблагоприятных нравственных условиях. Понятно, что хорошо бы иметь и то, и другое, и мощь государства, и экономическое процветание, и в то же время такую общую атмосферу жизни, где не грех является нормой, а совесть и стыд – Христова заповедь. Но что из всего этого дороже? Что занимает первое место? Оказывается, подобный выбор может быть решающим. Перед Понтием Пилатом богоизбранный народ сделал безумный выбор. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Это было отречение от Царства Божия и от Царства Его помазанника. Римская империя, не знавшая истинного Бога, официально обожествила Кесаря. Израиль, избранный Богом народ, также предпочел языческого великодержавного Бога. Так был расторгнут завет с Богом. И то же самое было в 1917 году. Российская империя в лице своей знати отреклась от своего императора, ибо прежде всего он был нужен ей не как помазанник Божий, а как кесарь великой державы. Измена нашей аристократии, отречение ее от царского престола, была следствием более глубокой измены, более глубокого отречения. Причем этот языческий монархизм погубивший Россию в 1917 году и готовящийся ныне украсить власть высшего беззакония, Содома и Мамонны, печатью высшей правды крестом, может быть крайне агрессивным. Как замечательно сказал один проповедник, такой монархизм способен расправиться с кротостью Давида царя ради безумного величия Саула. Ныне церковь призывается к покаянию в цареубийстве, да, но оно должно быть неразрывно с покаянием в богоубийстве и противодействовать ему. Это было убийство помазанника Божия, покушение на благодатный принцип власти, на самого Бога и заповедь Его. И, наконец, будет ли восстановлена православная монархия, пока не видно. Если русский народ будет готов к тому, Господь тотчас же возвратит монархический строй.